Друзья, братья, сестры, мы снова и снова посвящаем наше служение воскресшему Господу. Интересно, когда Иоанн описывает книгу Откровения, он описывает, говорит о том, как Христос сам себя представлял. И наряду со многими определениями, титулами, которые представляются в Откровение, вы помните, один из не титулов, а определений, связанных со Христом, звучит так. «Я был мертв, и вот жив». Это важно, друзья, подчеркнуть для нас вновь и вновь. Почему? Потому что действительно следует христианам помнить, что даже в вечности, когда начнут, вернее, не в вечности, а когда Господь придет, то одно из Его определений – то, что с Ним произошло, будет связано именно с Его смертью и с Его воскресением. Поэтому это важно, друзья, представлять, что именно Бог будет со всеми людьми разговаривать, в том числе и с верующими, через свою смерть и воскресение. Это важно, друзья, это сильное заявление. «Я был мертв, и вот живой». Смотрите, Иоанн не пишет. Христос сказал, Он был мертв, но Он передает точно слова Христа. «Я был мертв». То есть эти слова передаются от первого лица. Итак, воскресшему Господу посвящено и сегодня наше служение, наша тема о посвященности в служении Богу. О посвященности в служении Богу. Прежде чем будет приложен для прочтения текст из книги Иисуса Навина, один вопрос, который хотелось бы задать нам, прежде чем будем говорить об этой очень интересной и важной теме. Друзья, как вы думаете? Если бы Христос совершал свое служение спасения так, как я совершаю свое служение в церкви, я думаю, вопрос понятен. Если бы Христос совершал дело спасения так, как я совершаю свое служение в церкви, скажите, спасение состоялось или нет? Вопрос интересный, очень интересный. Точно, никто бы не спасся, это правда, друзья. Это должно заставить нас сегодня особо трепетать перед Богом. Почему Христос пришел на эту грешную землю? К людям, которые Его не приняли, так Писание говорит, пришел к кому? Не к чужим. Пришел к своим, а свои Его не приняли. И при всем этом Он остался верен и посвящен цели своего прихода. И Он к этой цели пришел. Когда заканчивалось его служение, он, помните, в его первосвященнической молитве, он явно представляет Господу, что вот тех, кого дал мне, я их сохранил. И после этого, когда он совершает свое служение, Писание ясно говорит о том, что он выполнил служение, ради которого он пришел на эту землю. Важно подчеркнуть, друзья, что служение самого Иисуса Христа является для всех верующих людей, с одной стороны, эталоном, примером, стандартом для подражания в посвящении служению, а с другой стороны, я осмелюсь сказать, и очень серьезным обличением. Мы носим имя верующих людей. Но вы многие сказали, ответили, что нет. То есть, если бы Христос совершал свое служение, спасение так, как мы совершаем свое служение в церкви, то никто бы не спасся. Друзья, это действительно заставляет нас сегодня трепетать, и поэтому эта тема, она достаточно актуальна и сегодня в 21 веке. Итак, о посвященности в служении Богу. Приглашаю вас в книгу Ветхого Завета, книга Иисуса Навина, 24 глава, с 14 по 24 стих. Мое желание – пригласить вас очень внимательно прочитать, друзья. Мы будем медленно, но, как принято в народе говорить, с чувством, с толком, с расстановкой. Прочитаем этот текст, и именно этот текст будет основой для наших рассуждений. Итак, в книге Иисуса Навина написано следующее, 14 стих 24 главы и ниже. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, речь идет о том месте, откуда Авраам вышел, Далее, или богам амореев, в земле которых живете, то есть они пришли в обетованную землю. А я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь – Бог наш. Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в этой земле. Поэтому и мы будем служить Господу, ибо Он – Бог наш. Иисус сказал народу: не возможете служить Господу Богу, ибо Он – Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу: вы свидетели себе, что вы избрали себе Господа служить Ему. Они отвечали: свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое Господу, Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу: Господу, Богу нашему, будем служить, и глаз Его будем слушать. Я думаю, что этот текст сам за себя во многом говорит. Картина достаточно интересная. После долгих путешествий, после 40 лет путешествия, народ приходит наконец-то в обетованную землю. Вместо 40 дней, которые они могли потратить на путешествие, они потратили, получается, за один день, они ходили целый год. За неповиновение. Интересно, и вот когда уже вся земля обетована была распределена между коленами, это важное заявление служителя Божьего, который практически единственный из взрослого мужского населения вошел в обетованную землю. Даже Моисею Бог не предоставил такой возможности. Опять-таки за то, что он не явил святость. Насколько Бог ревнитель. Если сказал, выполни, Моисей не выполнил, Господь, смотрите, за одно непослушание. Он лишает его права войти в обетованную землю и вести народ. Друзья, это серьезно, это тот же самый Господь, которого мы сегодня исповедуем, перед которым мы преклоняемся. Иисус Навин далеко не в молодых годах уже был. И вот понимаешь, что все уже на месте, успокоились, а не у каждого колена есть своя земля. И вот это важное заявление в конце своей жизни, когда народ успокоился, он обращается, смотрите, не с повторением закона, как делал Моисей. Помните, он вначале через него Господь дал закон, а затем, за два месяца перед тем, как они перешли Иордан, он повторяет этот закон, пишется книга Второзакония. Иисус Навин не повторяет закон, но он говорит об одном очень важном, друзья, о служении Богу. Он говорит им о служении Богу, и начался наш текст, вы помните, очень с интересных слов. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. И дальше говорит: уберите все. Смотрите, 40 лет народ путешествовал. И при всем этом, смотрите, Иисус Навин прекрасно понимал, что этот народ, который видел многие чудеса, которые Бог являл этому народу, он видел, что сердце их было прилеплено еще к богам. Поэтому, видя реальную жизнь, не слова людей, мы будем Богу служить, а видя, что идут, а в мешках богов своих несут, простите за улыбку. Он говорит: отвергните. Богу можно служить только в чистоте и искренности. Вы понимаете, здесь не идет речь о форме, идет речь о содержании, о внутреннем состоянии. Друзья, можем ли мы сказать, что эти слова сегодня малозначны для нас? Ни в коем случае. И сегодня Богу можно служить и следует служить только в чистоте и искренности. Без всяких объяснений вы знаете, что скроется за этими двумя словами. Чистота и искренность. Я хочу, друзья, одну только мысль сказать себе и вам. Чистота и искренность – это не по моему пониманию. Почему? Кому мы служим? Богу. Поэтому у Бога есть свои стандарты. Что значит чисто и искренно? У нас своя чистота и искренность, я это знаю, друзья. У меня своя. Но когда размышляешь о Боге, понимаешь, Господи, дай мне свою чистоту и искренность убрать в сторону, они мне мешают правильно поклоняться. Почему? Потому что они, это определенные стимулы, определенные принципы, которые я выработал, и вот я думаю, что на этих условиях я могу тебе служить. Действительно, читаешь эти слова, не заставляют трепетать всякого верующего человека. И смотрите, интересно, Иисус, наверное, не заставляет народ израильский принять решение. Он им прямо говорит, изберите. Смотрите, народ тут же говорит, мы Богу будем служить. Прямо как современные верующие. Мы верующие, мы Богу будем служить. Иисус Навин говорит дальше, подождите. Вы Богу не сможете служить. Как это мы не сможем служить Богу? Как? Мы уже 40 лет Ему служим. Как мы Ему не можем служить? И Он говорит прямо, почему вы не сможете служить Богу? Помните слова, которые мы прочитали? Потому что Бог какой есть? Бог-ревнитель. Интересные слова. Это почему я, служа Богу, не могу Ему служить? Это сегодня слова, которые к нам тоже относятся. Почему мы не можем служить Богу, обратите внимание? Интересная мысль. Потому что Бог есть Бог-ревнитель. Что это значит? Дальше Иисус Навин поясняет и говорит, если вы в чем-то будете неправильно поступать, сильные слова звучат. Он вам зло пошлет. После чего? После того, когда послал вам добро. Это серьезное заявление относительно и вечности спасения, относительно и того, может ли Бог зло посылать верующим людям, может ли Он им испытания посылать. Может посылать, друзья. Знаете, по какой причине? Когда от Бога мы отступаем. Когда неправильно что-то делаем пред Богом, Бог будет посылать это. Почему? Потому что Он Бог-ревнитель. Это главное, друзья, когда мы говорим, Бог любит, да, Бог любит, это 100%, я в этом уверен, я знаю, что Бог 100%-ной любовью любит, но я знаю, что Бог также 100% справедлив. Одновременно, в то же самое время, это в одном лице все соединяется, не сливается и не разъединяется, это отдельное, друзья, и Бог точно так же на 100% ревнитель. Вот этого не следует забывать и не заигрывать с Богом. Что если окей, вот мы теперь, Бог с нами, Бог нас благословляет, не забывайте, пожалуйста. Не следует нам успокаиваться. Почему? Потому что Бог ревнитель. Если что-то мы будем говорить сегодня, некоторые детали о посвященности будем рассматривать, и действительно это серьезные вопросы, которые заставят нас тоже, друзья, пересмотреть свое отношение к Богу. Насколько я могу сказать, что я служу Богу? Я могу говорить, я служу Богу, подожди, это ты думаешь, а Бог тоже так думает, что ты Ему служишь. Интересно, насколько убеждает Иисус Навин, он просто, ну если ты простите за выражение, он вдавливает, если так можно употребить это выражение, вот эту истину, написано слова праведных, как гвозди вбиты, он вбивает это в сознаниях. То есть, если вы приняли решение, то вы за него несете ответственность. И вы помните последнее заявление, которое мы прочитали, говорит, вы свидетели тому, что вы выбираете, избираете Господа? Он им прямо говорит, народу израильскому, что они отвечают, мы свидетели. Иисус с нами повторяет очень сильную мысль, выбирайте, кому вы будете служить. При всем том, что, казалось бы, он трижды употребляет это заявление, изберите, но он в конечном итоге опять повторяет мысль, вы изберите, кому вы будете служить. Но для Иисуса Навина было предельно ясно, кому он будет служить. Смотрите, с одной стороны, это общее идет. Мы будем служить Господу, друзья. Но служение Богу церкви невозможно без служения Богу отдельно взятой семье. Итак, вот это общий текст, мы к нему будем возвращаться, друзья. Но он достаточно серьезный. Достаточно серьезный. И мы сегодня приехали в эту страну и успокоились. Дома понапокупали, машины, простите, тут нормальное явление, живем в домах, машины есть, уже нас там Украина не волнует, что там стрельба идет. Мы успокоились, друзья. к нам сегодня эти слова также обращены. Кому вы изберите, кому вы будете служить. И кому, самое интересное, друзья, кому Иисус Навин обращает эти слова? Кому? Скажите, пожалуйста, к новообращенным по нашим стандартам или нет? Да нет, они не в первом поколении были верующими. И при всем этом он им говорит, выберите, кому будете служить. Смотрите, как народ убеждает Иисуса Навина, как будто тот ничего не знает. Господь Бог наш, Он нас и наших отцов вывел. Он нас благословлял, Он нас защищал. Обратите внимание, сколь много у народа израильского доказательств того, что великий Бог является их личным Богом. Не так ли, друзья? Я смею сказать, и мы сегодня многое скажем, многим скажем, много доказательств приведем, что великий Бог, мой Бог, почему? Он мне вот это сделал. Не так ли, друзья? Смотрите, но при всем этом Божий служитель говорит, выберите, кому вы будете служить. А кому мы служим? А кому уже 40 лет служим? Кому? Выберите, кому вы будете служить, друзья. Это ваш момент. Никогда не поздно поставить себе вопрос, кому ты служишь. Пусть ты год как уверовал, пусть ты 40 лет как уверовал. Никогда не поздно, друзья. При всем том, что у нас много доказательств, друзья, что Бог – это наш Бог. Но при всем этом вопрос остается открытым для нас. А кому ты служишь? Итак, изберите, кому служить. Мы говорим с вами об очень интересной теме о посвященности в служении Богу. Прежде всего, что такое посвященность? Слово, которое употребляется в Священном Писании, греческое слово «тассо», посвященность, делать что-то преданно, проявляя систематическую, постоянную активность. Вот об этом будем говорить. Мы не будем за рамки этого понятия выходить. Почему? Мы не будем обращаться к словарям русского языка, как они толкуют посвященность. Нас это, простите, надо сказать, прямо мало интересует. Это светское понимание посвященности. Слово, которое употребляется в Священном Писании, вот это значение имеет. Я не знаю, как там понимает Даля, Розенталя, Жогов и так далее, и так далее. Это их дело, они хорошее определение дают. Но когда речь идет о библейских понятиях, то Библия должна объяснять себя, а не посторонние люди. Это серьезная, друзья, мысль для всех проповедников. Когда мы берем какое-то определение, какой-то термин библейский, не люди посторонние, помогите нам объяснить, что такое Божья любовь. И мы читаем словарь, он нам объясняет. Друзья, определение выходит из библейского текста. Слово, которое употребляли авторы, оно именно вот это значение имеет. Итак, мы будем говорить сегодня о том, что делать что-то преданно, проявляя систематичность, друзья, это порядок, это упорядоченность, и постоянную активность. Во-первых, почему мы говорим о посвященности, необходимость говорить о посвященности? Интересный, друзья, вопрос. Две мысли хочу предложить вам, почему мы говорим об этом. С одной стороны, текст очень интересный мы прочитали, который уже заинтриговывает нас, уже заставляет нас очень серьезно подумать. Ведь мы согласимся с тем, что Иисус Навин – это Божий служитель, не правда ли? И смотрите, этот Божий служитель, который выполнял Божью волю, он имел дерзновение от лица Господнего вот с таким обращением обратиться к народу израильскому. Итак, почему мы говорим о посвященности? Не только потому, что мы текст прочитали, но есть некоторые причины, хочу предложить две. Прежде всего, человек создан Богом быть Ему посвященным. Человек создан Богом быть Ему посвященным. Мы позже коснемся вопросов, где, в чем проявляется посвященность. Вы очень хорошо понимаете, что посвященность проявляется в привязанности к чему-то. Вспомните, пожалуйста, когда Господь приходил в Эдемский сад, ну, человеческим языком это описано в книге Бытия. Адам спешил общаться с Богом. Он был к нему привязан. Он был посвящен ему. Ему было приятно общаться с Господом. Человек от создания своего был сформирован, создан Создателем, чтобы быть посвященным Богу. Это первая причина. Вторая причина. Грех разрушил отношения с Богом, но сама по себе идея посвященности, которая была заложена от создания, осталась. То есть уже направление или вектор, или идея посвященности направлена на какой-то другой объект. сама посвященность осталась в человеке. Но если связь с Богом прервалась, от начала-то это было заложено, да, поэтому эта посвященность, вы очень хорошо понимаете, она тянет кого, одного в одну, другого в другую сторону. Итак, почему мы говорим о посвященности? Потому что человек был создан Богом, чтобы быть Ему посвященным. Но грех разрушил отношения с Богом. А идея или суть посвященности, вот эта характерная черта, посвященность, она осталась. Человек по природе не может быть нейтральным сегодня, не может быть независимым. Даже если он говорит, он ни от чего не зависим, то он зависим от лени. Извините, вы понимаете, о чем идет речь. Я ни от кого не завишу, я на диване только лежу. Так вот, ты зависим от дивана. Человек по природе не может быть нейтральным, независимым. По сути, зависимость и является посвященностью. Зависимость человека является посвященностью. Это короткая, друзья, мысль, почему мы говорим о посвященности. Как определить, кому или чему человек посвящен? Мы говорим о том, что посвященность – это что-то делать постоянно, преданно, систематически. Человек может быть посвящен либо другому человеку, либо вещи какой-то, либо какому-то занятию. Поэтому, когда мы будем говорить о посвящении, говорить о том, как определить, то мы будем касаться вопросов кому или чему, то есть личности и какому-то занятию или объекту. Как определить? Кому или чему человек посвящен. Посвящение человека определяет. Две мысли хочу приложить также на этот счет, как можно определить, чему человек посвящен. Как можно определить? Во-первых, то, чему человек посвящает время. О ком или о чем думает. К кому или к чему он стремится. Это достаточно простое определение. Как можно определить, чему я привязан? Еще одно слово. Посвященность. Привязан, зависим. Как определить? То, о чем я думаю, то, чему я посвящаю время, и то, к чему я стремлюсь. Вот этому я и посвящен. Несложно определить. Пожалуйста, задайте себе этот вопрос, и ваш ответ покажет вам явно, кому вы посвящены. Это вопрос лично, не к церкви. Вот куда мы идем, друзья, мы раньше сказали о том, что посвящение Богу невозможно без посвящения отдельно взятой, посвящение Богу церкви невозможно без посвящения отдельно взятой семьи. Это вопрос очень важный для нас. Итак, как можно определить, к чему я посвящен? Второе, как можно определить, к чему я посвящен или зависим от чего? Тот, кого принимает за авторитет, по чьим руководством проводит жизнь. То есть, кому я посвящен? Важный момент. Кого я принимаю за авторитет? И кому я посвящаю свою жизнь? Вы очень хорошо знаете, что очень неспокойное время, в котором мы сегодня живем. Очень много людей, которые знают психологию человека, и знает, что человеку нужно какую-то приманочку только дать, и они побегут за ним. Вот почему делаются революции, вот почему делаются перевороты, вот почему делаются разделения, друзья, и в обществе, и в церквах. Просто потому, что знает это сатана, находит людей, которых возбуждает тому, чтобы делать неправильное. Пожалуйста, появляются лидеры, они притягивают к себе людей, пожалуйста, люди ходят. Они идут за авторитетом. Он, посмотри, какой великий человек это сказал. Посмотрите, что происходит. И происходит это сегодня, было это и в прошлые времена. Помните, Писание говорит прямо о том, что и во времена Христа были лжеучители. И об этом Писание говорит, вспомните Иуду Галилеянина, вспомните Февду, Писание употребляет их, упоминает эти имена. Появились они, за ним пошла масса людей, уничтожили их, и все люди рассыпались. Это явно показывает о том, что люди привязаны к человеку, но Писание ясно предупреждает, и причем строго предупреждает читателей Библии, верующих людей по отношению к зависимости от человека, как? Проклят. Ни много, ни мало, друзья. Проклят, кто надеется на человека. Поэтому это важно, друзья, почему говорим о посвященности. Действительно, смотришь на сегодня, вот людям нужен какой-то кумир. Кто-то заболел спортсменом, и он бредит, у него вся его спальная комната завешана там всевозможными вырезками, фотографиями, чем только зайдешь, и, ну, попал где-то какой-то, простите, в какой-то видеозал. Одни сплошные фотографии. Кто-то там с певцами понравился, вот просто действительно иногда до помрачения ума преклоняются перед певцами. Кто-то перед политиками преклоняется, кто-то перед научным лидерами какими-то преклоняется. Но вопрос не в том, кто, какое положение занимает человек. Писание предупреждает каждого из нас. Мы не можем полагаться и считать за авторитет людей. Почему? В смысле посвященным быть ему, в том, потому что посвящение, по сути, должно быть Богу. Посвящение, по сути, должно быть Богу. Как можно определить, чему человек посвящен? Тот, как я могу увидеть? Кому я привязан, и с чьим мнением я считаюсь, и с кем я постоянно советуюсь, друзья. Это говорит о посвященности. Друзья, я понимаю, что здесь некоторые детали, о которых надо более подробно говорить, когда речь идет о семье, о взаимоотношениях между мужем и женой. Дальше мы будем говорить, немного коснемся вопроса созидания церкви. Да, вопрос посвящения Богу в созидании церкви. Но важна, друзья, деталь. Во-первых, мы говорим о посвящении Богу. Без посвящения Богу у меня не может быть правильного посвящения к жене своей, правильного посвящения церкви. Мы хотели бы постоянно об этом, друзья, напоминать. Простая истина. Если у вас в какой-то сфере вашей жизни что-то не складывается, помните одно, не ищите никогда виноватого. Не получается что-то, на работе все из рук валится, в семье проблемы, с братьями и сестрами проблемы, с соседями проблемы. Друзья, во-первых, проверьте ваши отношения с Господом. Это во-первых, друзья. Это всегда будет правильно. Это всегда будет правильно. Мы идем далее, коснулись второй короткой мысли, как определить то, чему или кому человек посвящен. Позвольте задать еще один вопрос и вместе с вами предложить вам некоторое размышление. С чего начинается посвящение Богу? С чего оно начинается? Без реальной встречи с Богом и сокрушения сердца не может быть посвящения Богу. Я хочу предложить интересный текст. Павел пишет в послании к Римлянам. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Интересно, римляне. Вы были рабами. Рабами не по выбору, а рабами по рождению. Вы родились в рабстве греха, и вы ничего не могли поделать с собой, видя, что вы в рабстве. Но когда вас просветил свет Евангелия, вы, услышав это учение, от сердца стали ему послушны. Сознательный выбор, друзья? Сознательный выбор. Действительно, человек соприкасается с Богом, и там глаза его открываются. Конечно, здесь один из ярких примеров – это прозрение Савла, который очень активным был в служении, как он думал Богу, но в итоге оказалось, что он не Богу служил. Когда Господь коснулся его, глаза его открылись. И нередко употребляет простое выражение – он развернулся на 180 градусов и пошел совершенно в другую сторону. Вот тогда ему стало понятно, что его активность за Бога оказалась, по сути, активностью против Бога. Итак, с чего начинается посвящение Богу? Друзья, без того, чтобы человек имел личную встречу с Господом, ни о каком посвящении нельзя, не может идти речь. Почему? Потому что посвящение Богу начинается со встречи с тем, кому потом ты посвящаешь свою жизнь. Итак, без реальной встречи с Богом не может быть посвящения Богу. Интересно, еще одна мысль. Здравый ум приводит нас к посвящению Богу. Здравый ум приводит нас к посвящению Богу. Выбор за человеком. Мы возвращаемся к тексту, который мы прочитали, книга Иисуса Навина. Иисус Навин верующим людям говорит: «Изберите себе ныне». О чем идет речь? лично каждый выбор лично каждого. Не изберите обществу, а каждый себе изберите. Итак, важно, друзья, мысль, здравый ум приводит нас к тому, чтобы надо быть посвященным Богу. Смотрите, я хочу вновь обратить внимание на стих 17. Видеть постоянно милость от Бога. То есть, если мы видим, что Бог нас милует, это заставляет нас прийти к посвященности Богу. Лицезреть, явно воспринимать милость Господню, друзья, и здраво это оценивать, здравая оценка милости Господней приводит обязательно верующего человека к посвящению Богу. Снова стих 17, 24 главы. Господь, Бог наш, Он вывел нас и отцов наших, из земли египетской, из дома рабства. Он Бог наш, Он вывел нас. Дальше, Он делал пред глазами нашими великие знамения. Дальше, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли среди всех народов, через которые мы проходили. Действительно, друзья, при всем том, что путь евреев был тяжелый, это правда, в обетованную землю. Но смотрите, как они четко видят, насколько Бог был к ним милостив. И поэтому вот это понимание, что Бог был милостив, оно заставляет их, это бессовестно, видя милость Богу, не быть Ему посвященным. И народ это понимает. Друзья, мы пойдем далее, но хотел бы себе вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, хотя бы на протяжении вот 4 месяцев, которые мы прожили, 5-й месяц начался в новом году. Скажите, пожалуйста, Бог проявлял к вам милости? Друзья, будет очень хорошо, если мы не сейчас, хотелось бы, чтобы мы были вовлечены в рассуждение дальнейшее, но чтобы, когда мы придем домой, возьмите, пожалуйста, листочек бумаги и напишите, самому себе напишите, какие милости лично к вам Бог проявил в этом году. И подумайте о том, есть ли у вас право, видя вот эти милости, которых очень много, быть после этого холодным и не быть посвященным Богу. Итак, здравый ум заставляет нас признать необходимость быть посвященным Ему, когда мы видим милости Господа. Дальше мы говорим, продолжаем размышление над пунктом, что здравый ум приводит нас к посвящению Богу. Коснулись мысли, видеть постоянно милость от Бога приводит нас к тому, чтобы быть посвященным. Далее, понимать силу влияния Бога противных сил. Верующий прекрасно понимает, что когда он пришел к Богу, он не остался в стороне от сил зла. Надо прямо говорить, друзья, о том, что чем ближе человек приближается к Богу, тем больше силы зла на него ополчаются. И чем больше он это видит, понимает, тем больше он бежит. Куда? В крепкую башню. Он понимает, что надо быть посвященным Богу. Если я не буду посвященным Богу, а текста мы прочитали, Бог ревнитель, если вы что-то будете делать неправильно, Он зло вам пошлет. Бог пошлет зло. За что? Потому что вы сказали, что будете служить Ему, а сами Ему не служите. Это очень серьезно, друзья, предостережение. Верующий понимает, что он нуждается быть защищенным в Боге, поэтому он должен быть Ему посвященным. Далее мы говорим, с чего начинается посвящение. Понимание сути Божьей святости приводит к посвящению. Это 3-й пункт. Повторим 1-й пункт. Без реальной встречи с Богом мы не можем быть посвящены Богу. Если ты с Богом не встретишься, ты не можешь быть Ему посвященным. Это серьезный момент, как я встретился с Богом. Далее, здравый ум, когда мы видим Божью милость, заставляет меня быть посвященным Богу. И еще один важный момент. Понимание сути Божьей святости приводит верующего к посвящению. Стихи 19-20 прочитанного текста. Иисус сказал народу, не возможете служить Господу. Почему? Ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. Это очень серьезное, друзья, предостережение. Если посвящен, то посвящен от сердца. Если посвящен, то посвящен от сердца. Другого посвящения, я осмелюсь высказать свою мысль, свое предположение, другого посвящения Бог не принимает. На словах я посвящен Богу, я Ему служу. Где ты Ему служишь? Последний пункт, который мы позже будем рассматривать, как проявляется посвящение, где оно проявляется. Итак, понимание сути Божьей святости приводит нас к посвящению. Верующие сегодня должны понимать, независимо от того, как давно они верующие, что Бог святой ровно столько же сегодня, сколько и тогда, когда я покаялся. Он не поменялся в своей святости. Она абсолютна. Бог сегодня столько же ревнитель, как и в тот день, когда я покаялся. Он не поменялся. Это важно, друзья, нам понимать, что Бог не играет с нами. Бог за красивые глазки нам милости не будет посылать. Если мы будем неправильно, как понимая, что Бог проявляет милость, но не будет от нас посвящения, друзья, Бог будет посылать нам зло. Я понимаю, что это нам неприятно слушать. Как это так, друзья? Ну, если написано, то это написано, друзья. Бог святой, Бог ревнитель. Если что-то выходит за рамки Божьей святости, не совпадает с Божьей святостью, Бог обязательно будет реагировать. Исследователи Библии прилагают одну интересную мысль. Я думаю, что вы также с ней согласитесь. Почему сегодня человек, не сегодня, почему вообще человек во плоти не может увидеть Господа? Почему? Ответ простой. Потому что Бог святой и Бог ревнитель. А ревнитель, слово ревность связано еще с одним определением. Бог – это огонь поедающий. Смотрите, Иаков нам помогает. Все мы много согрешаем. Иоанн развивает эту мысль. Если кто-то говорит, что я не имею греха, что говорит Писание? Он лжец. Он Бога неправильным представляет. Друзья, подумайте об этом. Если я говорю, у меня все нормально, я прав. Смотрите, если ты так говоришь, то ты Бога лживым представляешь. А если в тебе всегда есть элемент неправильного, Бог, любя тебя, любя меня, не позволяет вам и мне видеть Господа. Почему? Потому что если сегодня мы лицом к лицу увидим Его лицо, встретимся с Ним, друзья, мы будем уничтожены огнем Божьей святости. Потому что Он Бог-ревнитель. Потому что всегда в нас есть что-то неправильное. Поэтому, любя нас, проявляя к нам милость свою, Бог не открывает нам лица своего. И это мы призваны, друзья, помнить. Но смотрите, Писание предупреждает, что в Царство Небесное ничто нечисто не войдет. Почему? Кто там будет все во всем? Кто? Бог какой? Святой. Поэтому туда ничто нечисто не войдет. Поэтому туда ничто нечисто не войдет. Это мы обязаны сегодня помнить. И это, о чем мы немножко позже будем говорить, заставить должно верующего серьезно думать об освящении. Если Бог свят, а я хочу иметь дело со святым Богом, и я этому Богу хочу быть посвященным, вот здесь мы сталкиваемся с вопросом, подожди, а как у тебя дело со освящением? Ведь ты же приближаешься к святому Богу. Ты понимаешь, что чем ближе ты к этому Богу приближаешься, тем больше от тебя требуется освящаться. Если посвящен, тот всего сердца, если посвящен, то будь внимателен греховным проявлениям. Возвращаемся к тексту, который мы прочитали. Бог ревнитель. Он не потерпит вашего беззакония. И важно, друзья, помнить, что Бог определяет, что является грехом, а что не является грехом. Не я. Это важно, друзья. Почему? Если бы Бога не было, была бы, допустим, идея, ну, церковь какая-то, создали ее люди. Вот тогда эта церковь должна была составить эталон святого человека. И надо было подчиняться этому эталону, если бы мы хотели быть в этой церкви. Мы говорим об отношении с Богом, друзья. Не мы определяем, что является грех, не мы. Бог определяет. Перед людьми мы, друзья, настолько иногда мы изощренные, мы докажем, как 2×2=4, что я не виноват. Мы это докажем. Почему? Просто природа испорчена. И она очень умело это делает. Но когда мы кому-то доказываем, что я прав, допустим, я кому-то доказываю, что я прав, а ты вот, вот именно ты виноват. Друзья, в этот момент мы обязаны, друзья, знать, что Бог не будет смотреть на мои стандарты. И ко мне, человеку, который изобрел свой стандарт святости или справедливости, он этот мой стандарт наложит на свой стандарт. И знаете, что получится? Как у пророка Исаии. Праведность наша, как запачканная одежда. В Америке есть интересный принцип подведения итогов. Закрашивают кружочки студенты, и когда вот этот отчетный листочек накладывают на эталончик, там все просматривается, там даже учитель не проверяет. Он видит там раз, а они там закрасили, все, минус, 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 и в итоге там получил F, двоечку. Друзья, у меня есть свои стандарты справедливости и понимания по каждому вопросу. Точно, друзья, я честно говорю, и у вас есть. Но я обязан помнить, что когда вот мой эталон на Божью святость наложится, честно скажу, я не думаю, что я буду смотреть, вот так вот стоять гордо, ну что, Господи, A+, я не буду этого получать, я это точно знаю. Это должно заставлять меня сегодня трепетать, при том, что я, может, не первый год верующий. Что, возможно, я и проповедник, и служитель. Я это понимаю, друзья. Я это понимаю. И хочу, чтобы эту истину донести каждому из нас. Бог не будет по нас мерить, прав я или не прав. У Него есть свои стандарты. Итак, Божья святость и Божья ревность должна заставить меня очень серьезно относиться ко греху. Понимая, что не я определяю, что такое грех, а он определяет, что такое грех. Для небольшой разрядки позвольте привести маленький такой пример. Я думаю, интересно, вы знаете, что вот в каждой деноминации, в церкви, ну, люди создают свои правила, вот что они считают грехом, а что не считают грехом. Интересно, в одной церкви вот какое-то дело, допустим, пить пиво не считается грехом, а в другой считается грехом. Так грех это или не грех, не подскажет? Одна деноминация, одна церковь, одно общество принимает это за грех, другое не принимает. Эти считают грех, эти считают не грех. Так это грех или не грех? Но не может быть так, что оно одновременно и черное, и белое. Не может быть, правда? Что оно и грех, и не грех. Как один из братьев шутит и проезжает, проехал на красный сигнал светофор, говорит, слушай, он же красный. Говорит, да нет, говорит, он не очень красный был. Ну, видимо, там замазали его грязью, там немножко просматривается, и он так не сильно красный, говорит, он был, поэтому я проехал. Вот и для нас тоже так получается. Ну, грех, ну, такой не очень грех. Ну, он, ну такой уже, ну, серенький такой, но ну, там едва просмотришь, что с годами он выцвел там, как краска, и там не видно, грех, не грех. Друзья, извините за улыбку. Но не может быть такого, друзья. Именно вот то, что, смотрите, в одной религиозной среде считают грехом, в другой это же самое дело не считают грехом. Это должно заставить нас обратить внимание, кому? Не к этим, и не к этим, это точно, а вот к тому, кто определяет, это грех или не грех. Последняя мысль, которая перед нами очень серьезная, как проявляется посвящение. Как проявляется посвящение? Напомним, что мы говорим о посвященности. Что такое посвященность? Это делать что-то преданно. Друзья, вы понимаете слово «преданно»? Вот настолько я постоянный, я не могу по-другому, это как программа моей жизни. Делать преданно, проявляя систематическую постоянную активность. Итак, как вот это проявляется? Сфера проявления посвящения Богу – это жизнь человека. Сфера, где проявляется посвящение Богу – это жизнь человека. Обращаемся опять к тексту, который мы прочитали от начала. Книга Иисуса Навина. Смотрите, народ находится в земле, которую Бог обещал им. И смотрите, не в храме, тогда храма еще не было. И не в скинии весь народ собрался. Где-то, видимо, на огромной равнине собрался народ, или, возможно, Иисус Навин поднялся на гору, чтобы было удобно видеть, не знаю, друзья. Это не столь важно. Но эти слова обращаются к народу, которые живут уже на земле. И служить Богу от них ожидается. Где? Вот здесь, где вы живете. То есть служение Богу – это образ жизни человека. Напомним себе текст, который мы ранее цитировали, Римлянам 6 глава. «Вы были рабами греха». Где? Везде. Везде вы были рабами греха. На работе, в поездках, где, с женами, с детьми. Везде были рабами греха. Но когда вы услышали Евангелие, когда Слово Божье коснулось вас, вы увидели свою несостоятельность, греховность, покаялись и стали после этого от сердца послушны тому образу учения, которое вы услышали. Вот, друзья, о чем идет речь? Где они стали послушны? Где? Мы будем дальше продолжать послание к Римлянам 12, 13 и последующие главы, где Павел очень ясно описывает, в чем проявляется это посвящение. Оно касается абсолютно всех сфер жизни человека. Итак, посвящение Богу, где оно проявляется? С какой сферой оно связано? Друзья, не забывайте, это жизнь человека. На мой взгляд, христиане иногда ошибочно представляют о том, что посвящение Богу – это в храме. Вот пришли вовремя, вовремя ушли, сделали что надо, дали что надо, и вот все. Это наше посвящение. То есть пытаются разделить жизнь человека на храмовую и внехрамовую. То есть в церкви вот это у них посвящение, они правильно оденутся, они споют правильно, улыбнутся правильно, руку пожмут правильно, и на этом все. А потом их жизнь, она совершенно отличается. Говорит, слушай, не надо путать бизнес и религию. Религия – это внутренно, я пришел, отдал свое, не трогайте меня, а там это моя жизнь, это личная жизнь. Друзья, Писание не знает личной жизни и храмовой. Нет там разделения. Это образ жизни человека – служить Богу. Семья, работа, взаимоотношения, богопоклонение, отношение к правителям и так далее. Кому вы служите в этих сферах? Посвящение Богу в служении Ему во всех буквально сферах. Это образ жизни, где посвящая, где проявляется посвящение Богу – это образ жизни или жизнь человека. Личное посвящение – это важно, друзья. Мы сегодня молимся с вами о развитии и созидании поместной церкви. И ранее напомнили мысль, что развитие церкви, развитие общества не может развиваться, формироваться без того, чтобы отдельно взятая семья не развивалась. Поэтому это важно. Это не коллективное что-то, да? Это личное. Личное посвящение Богу проявляется в личном освящении. Невозможно служить Богу без святости. Личная святость, хочу подчеркнуть, не церковная святость, а личная святость – это Божье требование и Его воля. Личная святость, что такое святость? Вы знаете это слово, отделение от греха и посвящение себя Богу, о чем как раз мы и говорим сегодня. Святость – это постоянное отделение от греха и постоянное посвящение себя Богу. Это требование, смотрите, что говорит Господь, обращаясь к народу израильскому, «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им». Смотрите, какая сильная фраза. «Святы будьте». Здесь не сказано «старайтесь быть святыми». Это требование. А почему надо быть святым? Здесь же ответ. «Потому что, ибо свят я, Господь Бог ваш». И этого достаточно, друзья. Почему я должен быть святым, друзья? Почему? Ответ простой. Потому что Бог свят. И никаких объяснений, никаких там уловок. Это требование Господне. Я думаю, что многие из вас наверняка помните и тексты из Нового Завета, которые много говорят о святости. Павел, говоря об отношениях между мужчиной и женщиной, прямо говорит: воля Господня, чтобы каждый из вас, освящение ваше, воля Господня, освящение ваше, чтобы каждый из вас воздерживался от блуда. Там конкретно связано именно со сферой отношений между мужчиной и женщиной. Это желание Господне. Но там касается одной сферы, друзья. Смотрите, вот этот принцип, который перешел, Петр об этом святости пишет в своих посланиях. Итак, личное посвящение Богу, личное, друзья, проявляется в моем личном освящении. И здесь не надо мне кому-то доказывать, что я прав перед Богом. Знаете, если я начинаю заниматься личной святостью, то у меня нет времени заниматься тем, чтобы придираться кому-то, почему не так выглядишь, не так сказал, не туда посмотрел и так далее. У меня не будет на это времени. Почему? Потому что я буду понимать, я-то знаю, что Бог будет с меня, за кого спрашивать? С меня, за меня будет спрашивать. И чем больше я занимаюсь с другими, в прошлый раз мы касались этой темы, тем меньше у меня будет времени заниматься собой. Это, друзья, очень интересная, очень важная мысль для нас. А освящение – это процесс распознания греха и удаления от него. Освящение – это процесс распознания греха и удаления от него. Позвольте задать вопрос, друзья, каждому из нас. Как проходит ваш личный процесс? Я хочу подчеркнуть, процесс освящения. Как он проходит? Распознаете ли вы грех? Распознаете ли? И как вы от него избавляетесь? Писание интересное выражение употребляет. Убегайте. Блуда, убегайте того греха. Обратите внимание. Не надо договариваться, обратите внимание, убегайте. Итак, как проходит процесс моего личного освящения? Мы размышляем с вами о том, в каких сферах или как проявляется посвящение. Говорили о том, что сфера проявления посвящения Богу – жизнь человека. Мое личное посвящение проявляется в моем личном освящении. Еще одна мысль, заключительная. Здесь же посвящение Богу в созидании церкви. Почему этот пункт желание было предложить вам? Помните, когда мы говорили о церкви? Было у нас несколько тем, посвящено именно размышлению об этом. Мы говорили о том, что из себя представляет церковь. Драгоценная жемчужина. Это величайшее творение, которое Господь создал. Христос приобрел ее ценою своей крови. Интересно, это его творение. И в развитии этого творения Бог приглашает людей. И сами. Для того, чтобы, вернее, развивалось это, созидалось это служение, и сами, как живые камни, устрояйте, обратите внимание, из кого? Важно подчеркнуть, не из другого. Из себя устраивайте дом духовный. То есть, это накладывает на меня очень серьезную ответственность. И если я считаю себя членом поместной церкви, я себе обязан задать вопрос, скажи, пожалуйста, твое присутствие в Божьем доме с братьями и сестрами созидает Божью жемчужину. Это его жемчужина. Он ревностно создал ее. Он ради нее пострадал, обратите внимание. Он греет ее. Он питает ее. Христос, позвольте сказать так, посвящен своей церкви. Христос посвящен своей церкви. Возвратимся к вопросу, который ранее был задан. Если бы Христос был так посвящен своему служению, давайте добавим, и был бы посвящен, если бы Христос был посвящен своей церкви, так, как мы сегодня посвящены церкви, скажите, пожалуйста, что бы от этой церкви осталось? Это вопрос, не надо никому ничего доказывать. Если бы Господь поступал точно так же по отношению к церкви, скажите, пожалуйста, какой бы сегодня церковь выглядела? Я думаю, Христос бы тогда не произнес слова «врата ада ее не одолеют». Ее бы в первом веке растерзали. На кострах бы поджигали и все, уничтожили. Последние верующие по телевизору показали, как это нам грозился один из мировых лидеров. Все, уничтожили бы верующих. Почему церковь сегодня существует? Почему, друзья? У меня ответ простой, потому что Христос посвящен своей церкви. Он любит ее, он греет ее, он питает ее. Он своей церкви посвящен. Это правда, друзья. А доказательство тому – существование церкви до сегодня. Это все. Именно вот то, что Господь сегодня продолжает питать, греть и защищать свою церковь, то есть быть посвященным, меня сегодня должно заставить трепетать. Господи, я хочу быть Твоей церкви посвященным. Что такое посвящение? Помните, мы об этом говорили. Это преданность, постоянная преданность. Преданность систематически, развитие и посвященность какому-то занятию. В данном случае мы говорим о церкви. Посвященность Богу в созидании церкви. Могу ли я сказать, что моя жизнь посвящена церкви? Я понимаю, что у нас очень много, друзья, вопросов здесь, может быть, очень много. Скажите, пожалуйста, церковь сегодня является совершенной? Нет, это точно. Почему? Потому что она из несовершенных людей состоит. Не так ли, друзья? Правда. Но вот к этим несовершенным людям Христос посвящен, и Он работает с этими людьми. Он любит их, Он формирует их. Почему, друзья, я об этом говорю? Чтобы сжечь мосты для себя и для вас. Чтобы вы не говорили, а, вот в этой церкви такие нехорошие, я там делать ничего не буду. Да, это точно, что сегодня на земле ни одной совершенной поместной церкви никто из нас не найдет. Но при всем этом Христос свою церковь любит. Он ей посвящен. И Он взращивает ее. Итак, Христос и в этом вопросе для меня является очень хорошим примером. Он посвящен своей церкви, посвящен несовершенным людям. Он принимает их, он видит их слабости, но не отворачивается от них. Видя это и понимая это, могу ли я не быть посвященным Его церкви, друзья? Церкви, в которой есть несовершенные люди. Могу ли? Друзья, ответьте себе на этот вопрос. Но когда будете отвечать, держите всегда в поле зрения Христа, который и сегодня посвящен своей церкви. Понимаю ли я суть созидания? Ведь церковь Христова, она постоянно растет, она не может оставаться на месте. Созидание, причем очень важно, созидание только вместе. Это серьезный вопрос. Я знаю, что в последнее время проявляются в христианстве такие движения, люди появляются, которые вполне возможно соприкоснулись с какими-то церквами, может, с какими-то служителями, которые неправильный след оставили. И они настолько обозлились вообще на церковь, на понятие церкви. Говорят, нет, церковь никакой не существует, все, не надо. Лично собирайтесь, имейте личное общение с Богом, на этом все. И движется это, друзья, движение. Распространяются книги. Друзья, Христос не поменялся. Это ложное учение, что не надо признавать церковь. Ложное учение – это заблуждение. Павел ясно говорит о том, что развитие верующего невозможно без развития тела в целом. Ефесянам 4 глава очень ясно об этом говорит. Как развивается верующий? Посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Так написано, друзья. Скажите, пожалуйста, если я буду отдельно развиваться, поститься, молиться, уйду в монастырь, видеть никого не буду. Скажите, пожалуйста, а за кого я цепляться буду в позитивном плане, не в негативном? За кого? Зачем мне ходить на собрание? А за кого ты будешь держаться? А кто за тебя будет держаться? А как же вы будете вместе расти? Как же ты будешь расти, когда ты отдельно не можешь расти? Почему? Потому что ты к главе должен быть привязан. Ты не можешь без главы развиваться. Некоторые вопросы мы с вами помолимся. Вопросы простые. Чему, друзья, или кому посвящена наша жизнь? Чему или кому моя жизнь посвящена? Задайте себе этот вопрос. В чем выражается ваше личное посвящение Богу? В чем оно выражается? Бог ожидает посвящения, но посвящение всецелого, чистосердечного, постоянного. Посвящена ли наша жизнь созиданию церкви, которую Христос приобрел кровью своей? Смотрите, как он молится. «И за них я посвящаю себя». За них я посвящаю себя. Хочу обратить внимание, за кого? Вот на тот момент, когда он молился, это были еще очень недружные апостолы, которые всегда выясняли отношения, кто из них побольше, кто из них главнее, и кто будет по правую, кто по левую руку в Царстве Небесном сидеть от Христа. Смотрите, на тот момент Христос говорит, за них я посвящаю себя, чтоб и они были освящены истиною. За них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Мы будем одной из следующих тем рассматривать. Это свобода в истине. То есть свобода помогает, истина, вернее, помогает нам быть свободными. Об этом будем позже говорить. За них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. За кого и для кого мы посвящаем себя? Еще один вопрос. И вообще, мы посвящаем себя или нет? Сегодня Национальный день молитвы. И хорошая возможность помолиться. Мы молимся сегодня о созидании церкви нашей, поместной церкви, в которой Бог дал нам привилегию находиться. Мы разные. Есть у нас сильно духовно зрелые братья и сестры, и есть слабые. Смотрите, Бог любит таковых людей. И ожидает, созидая, любя, грея и формируя таких людей, ожидает от нас, что мы сегодня тоже будем ему посвящены в созидании церкви, в созидании и развитии дела Господнего. Безусловно, нам сегодня следует молиться и за многих наших братьев, сестер, и в нашей стране, поскольку мы говорим сегодня Национальный день молитвы. Я думаю, что многие из вас наверняка получали рассылку, приглашение от многих очень серьезных консервативных христианских организаций, которые приглашают церкви молиться о духовном возрастании, об обращении к Богу, о возрастании духовном многих-многих христиан, которые живут в нашей стране. Итак, мы сегодня говорили о посвящении в служении Богу. Друзья, мы не можем служить Богу без посвящения, а посвящение всецелое. Посвящение побуждает нас думать о личном освящении. Без личного освящения, без святости – никто из нас Господа не увидит, это точно. Но без святости не по моему пониманию, а по Божьему пониманию. Поэтому, друзья, понимаю, что мы сейчас предстанем пред великим Богом, любящим, это правда. Но вместе с этим перед Богом святым и перед Богом ревнителем, перед Богом огнем разрушающим, пожирающим все неугодное. Друзья, пусть сегодня сердце наше наполнено будет трепетом. Хорошая возможность подумать о личном посвящении Богу. Хорошая возможность сегодня просить прощения, друзья, у Бога. Почему? Потому что Бог ревнитель. Вполне возможно, это слово затронуло, друзья, нас. И побуждает нас сегодня к исповеданию. Это хорошее время для нас. Для того, чтобы моя жизнь, она была всецело и полностью посвящена Господу, посвящена Его драгоценной жемчужине церкви. Пусть Господь будет прославлен сейчас в искреннем поклонении, в молитвенном поклонении Ему. Приглашаю вас молиться. Аминь.